Фридрих Ницше. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. Введение. Еще весной 1883 года, когда мы с братом были в Риме, он говорил, что намерен, как только окончит Заратустру, написать свое главное теоретико-философское сочинение в прозе. Когда же я осенью 1884 года в Цюрихе напомнила ему этот разговор и спросила о положении дела, он таинственно улыбнулся и намекнул, что пребывание в Энгадине было в этом отношении весьма плодотворно. Мы уже знаем из введения к восьмому тому, как велико было значение этого лета в деле разработки его главного прозаического труда. Однако нет никаких оснований думать, что основные мысли этого произведения возникли лишь в ту пору. Нет, они уже полностью в поэтической форме содержатся в Заратустре. Это совершенно ясно из того, что наброски и планы, относящиеся к концу 1882 года, то есть ко времени до возникновения первой части Заратустры, имеют весьма большое сходство с идейным содержанием воли к власти. Но, само собой разумеется, что мир новых мыслей не мог быть исчерпан в Заратустре. Он требовал еще и отдельного теоретико-философского прозаического изложения, продолжая в то же время с года на год расти и становиться отчетливее. Мы встречаемся поэтому в планах, относящихся к лету 1884 года, все с теми же проблемами, что и в Заратустре, а позднее в «Воле к власти». Все, что им было написано с этого времени, представляет лишь дальнейшее выяснение и изображение этих основных мыслей. Так что о воле к власти можно, пожалуй, сказать то же, что мой брат писал Якову Бургхарту по поводу «По ту сторону добра и зла», а именно, что в этом сочинении говорится о тех же предметах, что и в Заратустре, но иначе, весьма иначе. Что автор хотел переждать несколько лет, он говорит о 6 и даже о 10 годах, прежде чем приступить к окончательной разработке этого огромного произведения, а пока собирал только драгоценные камни для стройки и занимался обширными подготовительными изысканиями по этому предмету. Это более чем понятно. Кроме того, из планов, относящихся к лету 1884 года, можно усмотреть, что он в то время еще колебался в вопросе, какую из главных своих мыслей выдвинуть на первый план и сделать средоточием этого произведения — вечное ли возвращение или переоценку всех прежних высших ценностей, распорядок ли рангов вплоть до их вершины, сверхчеловека ли, или волю к власти как принцип жизни, роста и стремления к господству. Но с каждым годом он, по-видимому, все яснее сознавал, что необычайная сложность жизненной ткани лучше всего может найти свое выражение в воле к власти. Здесь уместно задаться вопросом, когда же, собственно, у философа впервые зародилась эта мысль о воле к власти как воплощенной воле к жизни? На подобные вопросы в высшей степени трудно дать ответ, так как у моего брата корни его главных мыслей всегда приходится искать в весьма отдаленном времени. Для него, как и для здорового, могучего дерева, нужны были долгие годы, прежде чем мысли его могли получить свою окончательную форму и ясное очертание, за исключением, впрочем, одной — вечного возвращения, которое предстало ему впервые летом 1881 года, а год спустя получило свое выражение. Быть может, мне будет позволено привести здесь одно воспоминание, которое даст кое-какие указания относительно времени первого возникновения мысли о воле к власти. Осенью 1885 года, перед тем, как уехать с мужем в Парагвай, мы с братом предприняли целый ряд чудесных прогулок в окрестностях Наумбурга, чтобы повидать еще раз места, где протекло наше детство. Так однажды мы бродили между Наумбургом и Пфортую, по возвышенностям, с которых открывался замечательный вид. В этот вечер освещение было особенно красиво. Желтовато-красное небо было покрыто темными черными облаками, сообщавшими всему окружающему какой-то странный колорит. Эта картина вызвала брата на замечание, что облака эти напоминают ему один вечер из тех времен, 1870-й, когда он был санитаром на театре войны. Нейтральная Швейцария не дозволяла профессору своего университета отправиться на войну в качестве солдата. Обучившись уходу за больными в Эрлангене, он получил от тамошнего комитета поручение отправиться в качестве уполномоченного и начальника санитарного отряда на поле битвы. Ему доверены были большие суммы, и дан был ряд личных поручений, так что ему пришлось переезжать от лазарета к лазарету, от одной амбулатории к другой в районе военных действий, останавливаясь только для того, чтобы помочь раненым и умирающим и принять от них их последнее «прости» близким и родным. Что пришлось при этом перенести за это время сострадательному сердцу моего брата, не поддается описанию. Еще месяцы спустя ему слышались стоны и жалобные вопли несчастных раненых. В первые годы он почти не мог говорить об этом. И когда Роде однажды в моем присутствии пожаловался, что так мало слышал от своего друга о пережитом им в бытность его санитаром, брат мой с выражением муки на лице заметил: «Об этом не надо говорить. Это невозможно. Нужно гнать от себя эти воспоминания». И в тот осенний день, о котором я начала говорить, он рассказал мне только, как однажды вечером после всех этих ужасных скитаний он с сердцем, почти разбитым состраданием, приехал в маленький городок, через который пролегала большая дорога. Когда он обогнул городскую стену и прошел несколько шагов вперед, то вдруг услышал шум и грохот, и мимо него, как сверкающая молниями туча, пронесся красивый кавалерийский полк, великолепный, как выражение народного мужества и задора. Но вот стук и гром усилились, и за полком в стремительнейшем темпе понеслась его любимая полевая артиллерия, и, ах, как больно было ему не иметь права вскочить на коня и быть вынужденным, сложа руки, стоять у этой стены. Напоследок шла пехота беглым шагом, глаза сверкали, ровный шаг звенел по крепкому грунту, как могучие удары молота. И когда все это шествие вихрем пронеслось мимо него в битву, быть может, навстречу смерти, столь величественное в своей жизненной силе, в своем мужестве, рвущемся в бой, являя собой такое полное выражение расы, решившей победить, властвовать или погибнуть, тогда я ясно почувствовал, сестра, — так закончил свой рассказ мой брат, — что сильнейшая и высшая воля к жизни находит свое выражение не в жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и превосходству. Но, — продолжал он, немного помолчав и вглядываясь в пылающее вечернее небо, — я чувствовал также, как хорошо то, что вот он влагает жестокое сердце в грудь вождей. Как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя? Многие, бесконечно многие, пережили в то время нечто подобное, но глаза философа смотрят иначе, чем глаза остальных людей, и он извлекает новые познания из таких переживаний, которые ничего не дают другим. Насколько иным и несравненно более сложным должно было казаться ему столь превозносимое Шопенгауэром чувство сострадания, когда он впоследствии, возвращаясь мысленно к этим событиям, сопоставлял это чувство с представшим тогда его взору чудесным видением воли и жизни, битвы и мощи. В этой последней воле он видел такое душевное состояние, которое обеспечивает человеку полную гармонию его наиболее могущественных инстинктов, его совести и его идеалов. Это состояние он усматривал не только в исполнителях такой воли к власти, но также и прежде всего в самом полководце. Наверное, именно тогда впервые перед ним предстала проблема страшного и губительного влияния, которое может иметь сострадание как некоторая слабость в те высшие и труднейшие минуты, когда решается судьба народов, и насколько справедливо поэтому предоставление великому человеку, полководцу, право пожертвовать людьми для достижения высших целей. В какой глубокой захватывающей форме появляется впервые эта мысль о воле к власти в поэтических образах Заратустры. При чтении главы о самообладании во мне всегда встает тихое воспоминание об изображенных мною только что переживаниях, в особенности при следующих словах: «Где я находил живое, там находил я и волю к власти». и даже в воле слуги, и там я находил волю стать владыкой. Что сильнейшему должно служить слабейшее, в этом слабейший убеждается своей волей, стремящейся стать владыкой над еще слабейшим. Одной лишь этой радости не согласно оно лишиться. И как меньшее отдается большему, чтобы самому властвовать над еще меньшим и радоваться о нем, так и самое великое, в свою очередь, отдает себя и могущество ради полагает жизнь свою. В том и самопожертвование высшего, что оно и отвага, и опасность, и игра в кости, где ставкой является смерть. Весной 1885 года, по завершении четвертой части «Заратустры», мой брат, насколько можно судить по его заметкам, уже решил сделать волю ко власти как жизненный принцип, средоточием своей главной теоретико-философской работы. Нам попадается заглавие «Воля к власти. Толкование мирового процесса». Зимою 1885-1886 годов он собирался сначала написать на эту тему небольшое сочинение, к которому у нас имеется целый ряд набросков. Он называет его «Воля к власти. Опыт нового миротолкования». Совершенно понятно, что он останавливался в смущении перед необъятностью задачи. Изобразить волю к власти в природе, жизни, обществе, как волю к истине, религии, искусству, морали, проследив ее во всех ее отдаленнейших последствиях. Увы, как часто, вероятно, ему приходилось с отчаянием говорить себе «один, всегда один, и один в этом огромном лесу, в этих дебрях». И вот, чтобы хотя немного облегчить себе задачу и сделать ее обозримее, он все снова и снова пробует разбить свой большой труд на более мелкие, менее объемистые трактаты. Так, весной 1886 года он набрасывает план 10 новых произведений, которые могли бы быть выпущены в свет в качестве новых несвоевременных размышлений. Но во время своего пребывания в Лейпциге в мае-июне 1886 года, в то время как он вел переговоры с издателем по поводу напечатания «По ту сторону», он пришел к окончательному решению независимо от «По ту сторону», которое должно было представлять некоторое предуготовление к большому произведению, на самом же деле было отдельным куском этого последнего, посвятить ближайшие годы целиком разработке и печатанию воли к власти. Я вправе, быть может, высказать предположение, что это пребывание в мае-июне 1886 года в Лейпциге отняло у него последнюю надежду найти себе сотоварищей и сотрудников для этой большой работы. Эта надежда на сотрудничество друзей, которые при слабости его глаз представлялась для него вдвойне соблазнительной, и, несмотря на пережитое им крупное разочарование, постоянно вновь пробуждалась в нем, была одней юности восторженной грезой его души, грезой, которой не суждено было осуществиться. Он пишет: «Проблемы, перед которыми я стоял, представлялись мне проблемами столь коренной важности, что мне почти каждый год по нескольку раз представлялось, что мыслящие люди, которых я знакомил с этими проблемами, должны были бы из-за них отложить в сторону свою собственную работу и всецело посвятить себя моим задачам. То, что каждый раз в результате получалось, представляло такую комическую и жуткую противоположность тому, чего я ожидал, что я, старый знаток людей, стал стыдиться самого себя и был принужден снова и снова усваивать себе ту элементарную истину, что люди придают своим привычкам в 100 000 раз больше важности, чем даже своим выгодам. Все дельные люди, былые его друзья и знакомые, казались погруженными в свои собственные работы. Даже Петер Гаст, единственный, помогавший ему друг, ставил все же главной задачей своей жизни и деятельности, согласно желаниям самого моего брата, занятие музыкой. А полезны могли быть ему только наиболее способные из сотрудников. Тогда его охватила мучительная уверенность, что он никогда не найдет себе сотоварища для труднейших своих работ, что ему придется все делать одному и в абсолютном одиночестве совершать свой трудный путь.